Хорошо, о чем была тема предыдущего собрания? Кто помнит? Дети. Ну, очень кратко так. Дети Божьи или дети... Чьи дети? Наши дети, да? Поднимите, у кого дети есть. А, хорошо. Ну, а вкратце две-три мысли. Или как тема называлась? Ага. Хорошо. А в каком вот возрасте дети становятся более капризными? Кто согласен? Ну, вот с рождения сказали. А кто не согласен? Я все равно вас не вижу. Хорошо, для тех, кто вот внимательно тогда проповедь слушал, вот почему маленькие девочки более капризны, чем мальчики? Все-таки слушали, видишь? Я ободряю просто Сашу, потому что он сегодня будет продолжать проповедь. Я его ободряю, чтобы он сегодня проповедовал продолжение. И я хочу маленький буквально мультик показать. И вы поймете, о чем говорит сегодняшняя тема. Как называется сегодняшняя тема. Давайте посмотрим. Есть у нас, да? Хорошо, как называется сегодняшняя тема? Как вы думаете из этого мультика? Про войну. Кто еще? Варианты давайте, предлагайте. Просто Саше придется изменить тему в зависимости от ваших ответов. Ну, есть варианты? Политика. Хорошо, тема сегодняшняя, я думаю, Саша сам представит. Давайте поприветствуем его аплодисментами. Хорошо?
Можно мне стоечку? Как-то скудно. Вы помните, о чем была прошлая проповедь? Давайте помолимся в самом начале. Попросим Бога, чтобы Бог открывал свой взгляд на вопрос детей в нашей жизни, на эту сферу воспитания детей. И особенно давайте, может быть, попросим Бога, чтобы откровение или ту полезную информацию, которую Бог нам дает, чтобы Он ее хранил в нашем сердце, чтобы Он ее сохранял в нас, чтобы Он нам дал хорошую память, может быть, какие-то иллюстрации, которые мы запомнили бы, потому что, ну, вопрос детей – это не только вопрос того, что у нас появляются дети, и мы будем их родителями, или у кого-то уже появились. А это еще вопрос того, что мы-то сами дети. И то, о чем мы говорили в прошлый раз, это напрямую касалось нас, каждого из нас. И то, о чем мы сегодня будем говорить, тоже напрямую касается каждого из нас. Потому что для наших родителей мы дети. И для Бога мы дети. Это мы в своих глазах выглядим чуть по-другому. Поэтому эта сфера, она очень глубокая и очень актуальна для нашей жизни. И эта проповедь, прошлая проповедь, эта проповедь не только для тех, у кого есть дети, а для тех, у кого есть дети, кто планирует иметь детей, кто является воспитателем детей, социальным работником и как-то работает с детьми. А также это касается всех нас, потому что все мы дети. Давайте помолимся, сидя. Господи, просим Тебя, открывай нам Слово Твое, чтобы Слово Твое изменяло наши жизни и наши представления. Исцели наш разум, наше представление, нашу веру, во что мы верим, исцели от лжи и от порчи, которые общество насадило в нашей жизни с самого детства, с садика, с школы. Просим Тебя, пожалуйста, мы сейчас выделяем это время для того, чтобы осолиться, стать более солеными, более защищенными от порчи людьми. Мы нуждаемся в Твоей истине, мы нуждаемся в том, чтобы помнить эту истину. Пожалуйста, создай все необходимое для нас сейчас, чтобы мы могли учиться от Тебя и запомнить это учение на всю жизнь. Используй все необходимое для того, чтобы сейчас это произошло. Во имя Твое, для славы Твоей, молимся Тебе, Триединому Богу, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. Хорошо. Мы в прошлый раз упомянули такие моменты. То, что прошлое учение, кто его не слышал, у вас есть возможность скачать проповедь на сайте Церкви Алмаз. Прошлое учение было фундаментальное. Оно было очень непрактичное в плане ежедневной повседневной жизни, но в плане фундамента это была основа основ. Если вы хотите быть хорошими родителями или хорошо разбираться в детях, с которыми вы работаете, или понять свои истерики жизненные и разобраться в себе, в чем проблемы в вашей жизни, как детей, больших или маленьких, не столь важно, взрослых или не очень, то прошлая тема, это была фундаментальная тема. Мы упоминали о том, что каждый человек рождается грешником. И грешит, и грешником он становится не после того, как он согрешил в детстве первый раз, там, в годике или в полгодика, а он согрешил в полгодика первый раз так сознательно и прямолинейно, потому что он грешник. Мы еще упоминали то, что подобные рождают себе подобных, папа и мама, оба грешники, рождают грешных детей. И были отрывки из Писания, которые подкрепляют взгляд на ребенка, о том, что каждый ребенок рождается уже испорченным и уже греховным. Также мы упоминали то, что каждый человек является поклонником, он рожден поклоняющимся, он сотворен поклоняющимся. Человек не может не поклоняться, это ему не свойственно. Как человек не может дышать, так человек не может не поклоняться. Также мы говорили о том, что Бог открывается каждому человеку, который приходит в этот мир, каждому ребенку, каждому малютке, каждому подростку Бог открывается теми или иными путями, тем или иным образом. Бог являет себя и говорит: «Я есть, я Господь, вот мои желания для твоей жизни». И ребенок, он имеет свойство, он имеет такое качество, как подавлять то, о чем Бог ему говорит, подавлять волю Божью и обменивать ее на ложь. Подавлять истину ложью. Мы тоже изучали Библию на эту тему. Также мы говорили о том, что у каждого ребенка есть идолы. Об этом мы упомянули как бы так вскользь, потому что не хватало времени. У каждого ребенка есть идолы. Идолы — это не какие-то предметы, это привязанности сердца. То есть идолы, они находятся в сердце. То, к чему привязывается сердце ребенка, это уже идол для ребенка. Если он не мыслит своей жизни без того, к чему привязал свое сердце, и если это не Бог, то это уже идол для ребенка. И сердце ребенка полно привязанностей. И по мере его взросления у него идолы становятся более такими современными для нашей сегодняшней взрослой жизни. Хотя все начинается с бутылочки воды. Или все начинается с соски. Или все начинается с удовольствий каких-то, которые ребенок хочет получить. Можно сейчас выключить свет, мы маленький ролик посмотрим. Если вы не хотите, чтобы ваш ребенок был похож на этого малыша, которого мы сейчас посмотрим, то формируйте свои убеждения и будьте готовы к сражению за ребенка, чтобы он не был таким, как вы сейчас увидите. Этот ребенок сейчас сам за себя все скажет. Бьется в истерике. Чего-то хочет, требует. Тишина. Кто думал, что такого не бывает, пожалуйста, вам доказательства. И, конечно, вы думаете, что с вашим ребенком такого не будет. Вы верите в это? И так дальше. Хорошо. Не будем на этого мальчугана тратить время. Идея ясна, да? А вообще, все это там смех, да, на заднем фоне. Но я вам скажу, что когда подобное происходит в магазине, когда мама тащит сумки, или когда подобное происходит на парковке, когда папа спешит и нужно уже садиться в машину, потому что он опаздывает в Алмаз, или когда это происходит в гостях, когда ты хочешь провести время с друзьями, давно не виделся, и здесь такое происходит, то это ужасно. Это просто умереть, просто не хочется жить, когда такое происходит. Сегодня наша проповедь о воспитании детей. В прошлый раз мы говорили о том, что ребенок находится в определенном состоянии, а сегодня нам нужно поговорить, как это состояние направить в то русло, которое не разрушало бы ни жизнь ребенка, ни жизнь окружающих, ни жизнь нашей семьи, в которой растет ребенок. Вообще с этим можно что-то сделать, я утверждаю. Вот с этим можно что-то сделать. Это можно изменить. Более того, скажу, это можно не допустить. Это и подобные ситуации можно не допустить. Вы можете вспомнить свое детство, то есть не со всеми такое происходило. И вы можете посмотреть на некоторых детей, которые окружают вас. Не у всех это происходит. И у меня есть дети, и я знаю многих детей. То есть этого можно избежать. Хорошо, у меня очень много информации, потом большинство, может быть, информации я буду прочитывать для того, чтобы впечатлить вас уровнем своей подготовки. А во-вторых, чтобы вы кучу-кучу всего пропустили, чтобы вам это опять услышать, надо будет зайти на сайт Алмаз, скачать проповедь. И есть там пауза на плеере в компьютере. Можно нажимать паузу, обдумывать и дальше продолжать слушать. А сейчас я просто лекция в университете. Хорошо, притча 4 глава, 20-29 стих. Притча 4, 20-29. Смысл, цель воспитания. Мы читаем из Священного Писания «Цель воспитания». Отец обращается к сыну и говорит: «Сын мой, словам моим внимай, будь внимателен к моим словам, и к речам моим, к выступлениям моим, преклони ухо твое, к нотациям моим, преклони ухо твое, да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, кого их». То, о чем я тебе говорил, вот тот, кто в сердце своем откопает в жизни своей то, чему родители учат их, это польза для него. Потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его. Больше всего, сын мой, хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Я хотел бы подчеркнуть о том, что здесь очень важная истина упоминаю, очень важное утверждение. Больше всего хранимого храни сердце свое. Ребенку нужна перемена сердца его. Воспитание предназначено для того, чтобы изменилось сердце ребенка. Послушайте, воспитание не нужно для того, чтобы изменилось поведение ребенка. Это будет временно. Можно даже тигра выдрессировать в зоопарке, в этом, в цирке. Можно дрессировку устроить, и тигр будет прыгать с тумбочки на тумбочку и на задних лапах стоять, но отпусти его из рук дрессировщика, и он будет тигром, потому что у него сердце тигра. Так вот, для того, чтобы ребенок изменил свое поведение, и чтобы без вас, без вашего присутствия, он вел себя подобающим образом, для этого нужно изменить сердце ребенка. И кто-то опять сидит и думает, у меня такой маленький ребенок, о чем ты говоришь? Это возможно. Отвергни от себя лживость уст и лукавство языка, удали от себя. Глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои, да направленные будут прямо перед тобой. Не стыдись, чтобы ты не ходил с опущенным взглядом, чтобы тебе стыдно не было по жизни. Глаза твои, обдумай стезю, обдумай путь для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды. Не уклоняйся ни направо, ни налево, удали ногу твою от зла, потому что пути правые наблюдает Господь, а левые испорчены. Он же прямыми сделал пути твои, и шествие твое в мире устоит. Очень много комментировать можно этот отрывок. Этот отрывок, он тут что ни слово, то золото. Я бы своему сыну с удовольствием сегодня зачитал эти слова и говорил бы, сын мой, слушай меня. Но ему годы 3 месяца. И рано ему еще читать. Я ему должен как-то интерпретировать все это. Я стараюсь эти слова из Библии как-то ему передать в каких-то доступных для него, для его понимания формах. Но это цель воспитания, чтобы ребенок имел прямыми пути свои, чтобы он жил не в стыде, чтобы его глаза смотрели прямо, чтобы он устоял в этом, в этой жизни, потому что вы видите, какая жизнь, очень тяжелая. Все молодые люди, которые сегодня процветают в жизни, я уверен, что причиной того является их воспитание, их родителями. И я аплодирую любому молодому человеку, который имеет достижения в жизни, аплодируя ему, я аплодирую его родителям в первую очередь, их воспитанию, их жертвенности, их посвящению. Но вы видите, сколько жизней разрушается сегодня. Очень много. Воспитание должно менять сердце ребенка и учить навыкам для управления сердцем. Поступки, которые ребенок совершает в своей жизни, берут начало в его сердце. Цель каждого родителя, задача любого воспитателя – повлиять на сердце ребенка. Потому что его поступки оттуда происходят. Сердце ребенка – это поле сражения, и родители должны участвовать в сражении и учить ребенка воевать. Задача каждого родителя, каждого воспитателя – не избавить ребенка от его состояния. Он в таком состоянии, ничего ты с этим не сделаешь. У него война там идет, страсти, желания, идолы. Тут правильно, тут неправильно, тут столько информации. Но я понимаю, ребенок уже понимает, что это нельзя, а он очень хочет, и он знает, что он получит какое-то удовольствие от того, что сейчас делает. Идет, втихаря делает, чувствует себя виноватым, папа заходит, все это видит, морали начинаются, он сокрушается, но при этом понимает, что сейчас пройдет еще чуть-чуть времени, он опять это сделает. Это постоянная война, постоянное сражение. Это формирует вину у ребенка, страх перед родителями. Куча проблем, потому что в его сердце вот такое творится. Там идет сражение. И родители должны помочь ребенку в этом сражении быть не профессионалом, а умелым воином стать. То есть он должен учиться у вас и от вас. Хорошо. Роль родителей в воспитании ребенка. А родители, Бог выбрал родителей как инструмент в руках Бога. Бог выбрал родителей. Я скажу тебе еще такую вещь, что если ты брат или сестра, и у тебя есть кто-то там младший, да, брат или сестра, вот Бог не тебя в семье выбрал, чтобы воспитывать твоего братишку или сестренку. Хотя, наверное, ты чувствуешь на себе этот долг и желание. Я вот знаю, Саня Мамедова, не знаю, с нами он сегодня или нет, он очень сильно переживает за свою сестру, племянницу. Они живут в одной квартире, и его сестра воспитывает свою дочку. И Саня так переживает, звонит мне иногда по телефону. Слушай, я вот с ней один на один остался, с племянницей. Что бы ты мне посоветовал сейчас? Вот как бы, какую бы разыграть с ней игру, чтобы вот повлиять на нее? Ну, я ему там подсказываю там чего-то. Но я как бы понимаю, что это не выбор Бога. Замечательно, Саша повлияет, это хорошо. Но вообще, в первую очередь, я хочу, чтобы все из церкви «Алмаз» максимально могли это усвоить и запомнить. Бог выбрал родителей для того, чтобы воспитывать своих детей. Ни бабушек и дедушек, ни воспитателей в садике, ни учителей в школе, ни соседей, ни... В первую очередь, это родители должны делать. Это Бог решил. Давайте прочитаем несколько решений Бога, которые Он довел до своих людей из Библии. Вообще, я из Ветхого Завета два отрывка прочитаю. Но поймите, что Ветхий Завет, он полон прообразов. Прообразов того, что Бог хочет увидеть в будущем. Когда я читаю эти отрывки обращены, один говорит о Аврааме, а второй говорит, обращен к народу израильскому. И я, если буду лукавым человеком, могу сказать, ага, это Аврааму было сказано, ага, это было народу израильскому сказано. Я, как отец, живущий сегодня в 2007 году в Украине, меня это не касается. Но вообще меня это касается напрямую, потому что я уверен, что то, что Бог говорил Аврааму, то же самое Он бы сказал и мне, как отцу. И я понимаю, что Бог не говорит одним отцам через Библию одно, а другим отцам через Библию другое. Всем отцам, всем родителям Он говорит одно и то же. Потому что ну, у Бога нет лицеприятия. У Него есть люди, живущие на земле, и воля для этих людей. Она для всех такая же, как и для меня. И для меня такая же, как для всех. Я избрал его. В данном случае имеется в виду Авраама, но я скажу, что он меня избрал. Я избрал Сашу Скрипака для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. Следующий отрывок. Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь Бог ваш, научить вас, чтобы вы поступали так в той земле, в которую вы идете, чтобы овладеть ею, дабы ты боялся Господа, Бога твоего, и все постановления Его и заповеди Его, которые заповедуют тебе, соблюдал ты и сын твой, и сыны сынов твоих, внуки твои, во все дни жизни твоей, чтобы продлились дни твои, чтобы жизнь твоя не разрушалась. Итак, слушай, Израиль, слушай, Саша Скрипак, и старайся исполнять это, чтобы тебе хорошо было. Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь един есть. Вот чему я должен научить моего сына. Что Господь Бог есть единственный Бог. И люби Господа твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем и в душе твоей. И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая. Говори об этом, пока дети твои с тобой проводят время. Учи их, влияй на них. Тут такие слова используются, типа читаем нотации, читаем проповеди. И навяжи их в знак на руку твою, браслетики многие носят там всякие, и да будут они повязкой на глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего, и на воротах твоих, и многие там плакаты вешают сейчас в семьях дома, чтобы всякие стихи звучали, всякие истины, всякие символы, которые бы учили детей и влияли бы на них. Суть этих отрывков, которые мы сейчас прочитали, такова, что у Бога есть определенная цель. Он хочет, чтобы люди... поколение за поколением, шли по его пути. Бог достигает этой цели посредством родителей, наставляющих своих детей. Я хочу просто подчеркнуть, что Бог выбрал родителей для того, чтобы родители воспитывали своих детей и чтобы они влияли на то, как ребенок учится управлять своим вот этим вот сердцем необузданным. Видели этого мальчика? Родители призваны Богом к тому, чтобы пользоваться данной им властью. Во-первых, у родителей есть власть. Во-вторых, родители призваны к тому, чтобы пользоваться этой властью. Всякий родитель, который уклоняется от воспитания своего ребенка, грешит против Бога. Как родители, вы обладаете авторитетом, потому что Бог призывает вас быть авторитетом в жизни вашего ребенка. У вас есть вся власть и все основания действовать от имени Бога. И ошибки допускать. И ошибки допускать. Именем Бога прикрываться во время ошибок? Нет. Но действовать мы должны от имени Бога. Не потому что стечение обстоятельств. Жена забеременела, решили оставить ребенка, он родился. И вот теперь как бы я должен, потому что он нам жизнь испортит. Нет. Потому что есть повеление от Бога, чтобы ты это делал. Как отец или мать, вы осуществляете не ваши собственные полномочия, а Божьи. Вы действуете в соответствии с Его повелениями. Вы исполняете обязанности, которые Он возложил на вас. Вы не имеете права пытаться формировать жизнь ваших детей по своему усмотрению. Что? Мой ребенок. Как хочу, так и воспитываю. Ваше дело, можете принимать такие решения, но Бог с вас спросит. Бог Богу мерзка такая позиция, когда человек рассматривает своего ребенка как свою собственность. Господь есть Господь всего живущего на земле. Господь есть владыка вашего ребенка. Он доверил вам этого ребенка, и это не ваша собственность. Точнее, не только ваша собственность, точнее, не в первую очередь ваша собственность или ваше дитя. Вы не имеете права пытаться формировать жизнь ваших детей по своему усмотрению. Вы должны воспитывать их так, как ему угодно, так, как Богу угодно. Хотел прочитать некоторые заблуждения, которые мешают родителям воспитывать своих детей. Сейчас, извините, мне надо воды попить. Что вы все смотрите? Могли бы глаза опустить пока. Человек воды захотел. Смотрите, действительно есть родители, которые принимают близко к сердцу то, о чем я сказал ранее. Они действительно принимают этот вызов. Кто любит английский язык, есть такое слово «challenge». Они принимают этот вызов, они говорят действительно, все, это будет проект всей моей жизни. Я действительно хочу быть хорошим отцом или мамой. Я действительно отдам кучу сил, кучу времени на то, чтобы помочь моему ребенку в его внутреннем вот этом сражении, которое есть у него проходит. Я буду стараться его учить не каким-то поступкам, а буду пытаться учить его управлять своим сердцем, идти к Богу за помощью. Принимают решения, но потом встречают барьеры, встречают препятствия. Вот несколько слов о том, какие есть препятствия. Есть заблуждение. Заблуждение о воспитании детей. Одно из заблуждений. О власти и послушании властям. Есть такое заблуждение. Современное общество не очень любит власть. Вообще само понятие власти, и чтобы на мной кто-то властвовал, современное общество, и мы с вами как часть этого общества, мы не очень-то любим это. Кто иногда испытывал оскорбление, когда кто-то пытался над ним властвовать? В школе, на работе. Кто из-за этого менял работы? Кто из-за этого убегал с работы? Кто из-за этого уходил из церкви? Кто из-за этого бросал или там, менял компанию друзей? Современное общество не очень любит власть, вообще само понятие того, чтобы кто-то над кем-то властвовал. Дело не только в том, что нам не нравится быть в подчинении, но и в том, что мы сами не любим брать на себя функции власти. Кто с этим сталкивался? Когда нам не только нравится, чтобы над нами властвовали, мы еще и сами не хотим брать на себя ответственность. И так поступают многие родители, они приблизительно такую позицию занимают. Нет. Все Господу. Все Господу принадлежит. Мы же молились в церкви, чтобы Бог благословил моего ребенка. Все от Господа. Я здесь, это... Я не могу брать власть. Я не могу в Бога играть. Это не моя задача. Бог говорит, ты должен взять ответственность за воспитание ребенка. И когда человек услышит от Бога это, понятно, да? Но если человек не читает Библию, если он ее не читает целиком за 5 лет, то он не встретит те отрывки, которые мы читали. А может быть встретит и перескакнет их, или проспит эти отрывки с открытыми глазами. Знаете, есть люди, читают Библию. Я такой, читаю, такой, открытые глаза, сплю. Читаю. Ярче всего это проявляется в том дискомфорте, который мы испытываем, когда встает вопрос о родительском авторитете в семье. Иногда родители делят между собой авторитет, потому что не все, ну, оба не хотят брать на себя ответственность. И начинают кто? Так, все, мама отвечает, все, значит, ты отвечаешь, я работаю, деньги зарабатываю. Или наоборот, я вот, значит, тут кормлю детей, стираю, а ты уже будь для них авторитетом, воспитывай их. И папа после работы приходит, сводку гидромедцентра делает и, значит, всем нотации читает. Мы нуждаемся в библейском отношении к власти и авторитету. По этому поводу возникает множество вопросов. Авторитет родителей по отношению к детям. Какая природа власти родителей над детьми? Является ли она абсолютной или относительной, эта власть? Хороший вопрос. Обличены ли родители властью, потому что они намного больше и старше своих маленьких детей? Дана ли нам власть, потому что мы умнее наших детей и обладаем большим жизненным опытом? Очень хороший вопрос. Призваны ли мы управлять своими семьями потому, что наши дети являются грешниками, а мы безгрешными? Кстати, это многих останавливает. Но он же такой, как и я. Надо сначала из своего глаза бревно вытащить, а потом ребенку помочь сучок заметить. Есть ли у нас право приказывать нашим детям делать все, что нам хочется? И многие другие вопросы. Если вы не можете ответить на подобные вопросы, то будете чувствовать себя весьма неуверенно, выполняя свои обязанности по отношению к Богу и к своим детям. Если вы не уверены в природе и мере своей власти, то ваши дети будут очень сильно страдать от этого. Они будут страдать от этого, если вы не уверены, если у вас нет ясности, если вы запутаны. Потому что современное общество запутывает родителей. Современное общество, посмотрите, большая стирка, посмотрите, я больше других передач не смотрю, только большую стирку. Какие еще передачи? Окна, посмотрите это, посмотрите. То есть весь мир пичкает наши мозги, и это запутывает. Вообще, по идее, так. Поступает какая-то идея, она должна соприкасаться с иммунитетом. Иммунитет – это наша вера в истину. И мы такие очень легко, это неправда, это может быть, да, может быть, нет. Если у нас нет ясности в этих вопросах, ну, наверное, люди кажут, наверное, так оно и есть. Потом дедушки, бабушки, потом друзья, потом знакомые. Такая каша, и дети потом из-за этого страдают. Они никогда не будут знать, ваши дети, чего им следует ожидать от вас. Потому что основные правила будут постоянно меняться. Родители, находящиеся под влиянием современной культуры, часто импровизируют, потому что не понимают библейского приказа и повеления быть пастырями, лидерами и руководителями своим детям. Родители, воспитывая детей, часто стремятся лишь к своему удобству и сиюминутной выгоде. Ребенок должен быть удобный, ребенок должен не отравлять жизнь, ребенок должен быть подходящим. Он не должен мне мешать, у меня много работы, поэтому я его буду воспитывать. Поэтому я его буду учить определенному поведению в моем присутствии. И это называется воспитание. И это будет постоянно меняться, потому что ваши нужды постоянно меняются. И это будет постоянно менять правила и подходы и так далее, и так далее. Родители должны учить своих детей тому, что Бог призывает их всегда слушаться своих родителей. Если вы Божий представитель в деле проповедования своим детям основ учения и наставления Господня, то вы также являетесь человеком, который сам находится в подчинении. Вы и ваш ребенок поставлены в одинаковые условия. Вы оба подчинены Богу. У вас различные роли, но один Господин. Если родители не воспитывают своих детей, не занимаются этим, не уделяют этому внимания, то на глазах детей формируется образ непослушного родителя. Если мама говорит, пожалуйста, меня это беспокоит, посмотри, как он себя ведет, мы должны на это повлиять, мы должны это изменить. И ребенок подслушивает этот разговор, и папа косит, так уклоняется, короче, от того, чтобы вникать в эту проблему. Что ребенок видит? Он видит, что этот папа, он как бы свободен от маминого авторитета. То есть мама для него не авторитет. То же самое папа может что-то ожидать от мамы, и мама не, и потом дети становятся постарше и слышат подобную проповедь и начинают понимать, а, мои родители, короче, неответственные люди. То есть, и это все очень сильно связано. С кем поведешься, того наберешься. Вот дети с вами повелись, они за вами следуют, они на вас смотрят, на нас. Я не буду на вас пальцем тыкать. Есть еще высказывание относительно того, вы как родители также призваны к послушанию. То есть родители должны быть послушны. И один из моментов, в чем родители должны быть послушны, это в том, чтобы выполнять заповедь Божью относительно воспитания детей. Если родители на что-то и должны отдавать свою жизнь, свое время, свои силы, то это воспитание детей. Если ты работаешь на работе, и ты планируешь вечером провести время у телевизора, планируешь провести время у компьютера, или планируешь провести время в гараже, планируешь провести время с друзьями или с женой, просто с женой провести время, но ты не планируешь уделить внимание ребенку и его воспитанию, то это превратится в конце концов в систему твоего мышления. Ты так будешь постоянно мыслить. Ты будешь планировать свой остаток сил после работы на что угодно, только не на воспитание детей. Если ты утром, встав, не включаешь свое мышление, не направляешь его на то, что тебе нужно воспитывать твоего ребенка с самого утра, они в таком состоянии просыпаются, я вам говорю. Ураган. То есть, если ты не настроен этого делать, а думаешь о себе, мне надо приготовиться к работе, я так вот мне надо сосредоточиться, и вообще я спать хочу, и там трава не расти, да, как-нибудь, то это все превратится в систему. У тебя, ну, то есть, вы понимаете, да, о чем я? Не буду повторяться. Нормально в таком темпе, да? Потому что у меня много чего хочется рассказать, больше возможностей не будет. Есть еще заблуждение. Заблуждение о... Мы говорили только что о заблуждении, которое касается власти родителей. Многие родители как бы комплексуют на этой почве и не хотят эту власть как бы в доме афишировать. Больше того, есть очень либеральные родители, которые со своими детьми типа друзья. Мамы, мне кажется, особенно мамы хотят быть для кого-то из детей, если их нет, там пару или несколько, для кого-то из детей хотят быть такими, знаю, подружкой хочет быть. А папа хочет для своего сына быть дружбаном. Таким товарищем, с которым посмеяться можно, футбол посмотреть, чуть ли пиво не попить. То есть это очень хочется, потому что это очень безопасно. Потому что у тебя ребенок тебя будет воспринимать, ну, в таком свете. Вот у тебя есть друзья? Да, у меня есть друзья, это мой папа, мой друг такой, чуть ли не там не дружбаном может тебя воспринимать. Ну, он в первую очередь, как бы хочется, чтобы сын, да, воспринимал как друга. Но, может быть, придется пожертвовать дружбой. Потому что у ребенка представление о дружбе, это типа, он меня не напрягает. Вот это, любая власть напрягает. Любая власть. Сердце человека не обуздано. Сердце человека, как Библия учит, как лошадь не обуздана, как молодой необъезженный рысак, который захотел это сделать, захотел. Власть, она всегда стабильна, она целенаправлена, она направляет человека, она его защищает, она его в русле держит. И в этом русле не хочется быть. Поэтому, может быть, кто-то... Я лично, когда прихожу домой и вижу, как мы с женой возвращаемся домой, я вижу, как дети реагируют на приход Оли и на мой приход. И я такой: мама, они уже чуть-чуть по-другому ко мне относятся. И я недавно чуть-чуть расстроился по этому поводу, чуть-чуть это мало сказано. И Оля говорит: Саша, ну, наверное, это цена. И я такой: 100% это цена. Они будут на меня сердиться, они будут мной недовольны. И, может быть, я что-то потеряю то, что не потеряют более либеральные родители. Но это цена. Посмотрим, что из этого получится. Посмотрим, о чем я буду проповедовать через 15 лет. Если буду проповедовать. Есть еще заблуждение о свободе выбора детей. Есть еще одно заблуждение, о котором я хотел бы отдельно сказать. Заблуждение, что на ребенка в первую очередь влияют не родители и их воспитание, А на ребенка влияет, что бы вы сказали, что на детей влияет в первую очередь, если убрать отсюда родителей? Общество, еще что? Улица, телевизор. Что еще? Плохая компания. Школа, садик. Университет. Вы видели, как она это сказала? Да. Все, что вы перечислили, это то, во что верят люди. Я так понимаю, что большинство из нас тоже может так верить. Что родители влияют не в первую очередь, а во вторую. А может быть в третью, а может быть в пятую. А в первую очередь влияет окружающая среда. В том числе и атмосфера в нашей семье. Я скажу, что я лично с этим не согласен. Забегая чуть-чуть вперед, я скажу, что не обстоятельства жизни определяют поведение ребенка или его образ жизни, а отношение сердца ребенка на те или иные обстоятельства, в которые он попадает. Вот что на него на самом деле влияет. Хорошо, я хочу привести один пример. Кстати, на Западе люди тратят миллионы долларов на рекламу социальную. Я эту рекламу видел, где прямо пропагандируется эта идея. Идея того, что папа, мама идет с тележкой такая по магазину, и дочка идет рядом. Она такая, бац, зацепила чужую тележку. И там женщина такая, типа, смотри, куда ты прешься, корова. И мама такая, извините. А малая такая, ты что, дура? Ты что, слабая? Ты должна ей дать отпор. Ты как ты себя ведешь? Мне за тебя стыдно, чтобы я больше этого не видела. Ну и ребенок как бы образ такой, что было бы с вами, если бы вы постоянно давили на ребенка? Типа не создавайте вокруг ребенка вот такую атмосферу, уж он этим заражается. Он в первую очередь формируется из-за той атмосферы, которая вокруг него. Нет. Его внутренняя реакция на атмосферу вокруг него, вот что определит всю его жизнь. А не атмосфера в первую очередь. Его сердце, его взгляд на жизнь, его отношение к тем или иным обстоятельствам, вот что будет определять образ и поведение этого человека. Я хочу привести библейский пример Иосифа. И хочу, чтобы Степа ролик приготовил о детях. Все, что с Иосифом, Иосиф жил тысячи лет назад, это надо отдельно читать в Библии, это в Бытие написано, в 50 главе описывается как бы кульминация его жизни и деятельности. Вообще в Бытие там с 40 или с 39 главы описывается жизнь Иосифа, ужасная жизнь ужасная, потому что, я вам скажу, я однажды разговаривал с парнем, и я ему говорю, слушай, ну ты так реагируешь на вот это, так нехорошо, а он, ты меня не понимаешь. Покраснел, дрожат губы, так слезы наворачиваются. Я такой, ну объясни больше. Ты знаешь, что такое жить без матери? Ты знаешь, что такое расти без матери? Я мать потерял в 11 лет, остался с отцом-алкоголиком. Как я могу сегодня реагировать на вот это? Меня не научили, или там у меня обиды там. И я как бы понимаю, действительно, такие обстоятельства. Как я могу от него ожидать, что он сегодня будет правильно реагировать и правильно поступать? Такие тяжелые обстоятельства. Вот библейский пример. Иосиф. Его мать умерла, когда он был совсем маленьким мальчиком. Он был любимчиком своего отца. Отец его жутко баловал. При этом были другие старшие братья. Он был младший ребенок. Вы знаете, что значит быть младшим ребенком. Он имел особое дарование. У него были особенные сны. И братья его очень сильно завидовали и возненавидели его за это. Последняя капля в жизни отношений Иосифа с братьями – конфликт, постоянный конфликт. Его ненавидели в семье братья. Отец его баловал. То есть это ужасно. То есть атмосфера в семье была разлагающая, тлетворная. И в конце концов, отец ему дарит особенный подарок, который опускает всех братьев, и Иосифа возносит в особый ранг в семье. Братья что делают? Братья берут втихаря от отца и продают его в рабство. Вы представляете? Продают его в рабство. Рабом его делают. Он попадает в другую страну, в другую культуру. Молодой мальчик попадает в тюрьму. Из тюрьмы чудесным образом выбирается. Получает чин. Бог его возносит на такие ранги, о которых мечтать нельзя было. Потом его предают. Потом он опять попадает в тюрьму, гниет в тюрьме. Слушайте, тюрьмы того времени, это не тюрьмы этого времени. Это были ямы, это были змеи, это были крысы, это были гниющие раны, это ужасно. Вся его жизнь, по идее, должна была его привести в такое состояние. Можно предположить, что Иосиф превратился бы в человека, сердце которого было бы преисполнено горечи, цинизма, обиды, злобы. Если человек является лишь продуктом внешних факторов, формирующих личность, то обстоятельства жизни должны были бы полностью исковеркать характер Иосифа. Соответственно, его поведение было бы ужасным. Я сейчас хочу, чтобы мы посмотрели видео короткое. Там дети, которые растут в разных условиях. Сытые дети и голодные дети. Чистые дети и грязные дети. И вот когда на это все смотришь, ты начинаешь понимать, что вообще не внешняя обстановка в жизни ребенка влияет на его жизнь, а его отношение сердца, его внутренний человек, которого родители формируют. И родители помогают ребенку внутренне сформироваться, понять, кто он есть внутри, как относиться к тем бедам и несчастьям, в которые он попадает, или к тем трудностям, с которыми он сталкивается. Именно реакция на хорошее и плохое в жизни делает человека человеком или делает его неугодным Богу человеком. Давайте это видео посмотрим. Подумайте о том, что обстоятельства не определяющие в жизни ребенка. Здесь показывается, что одни дети этим занимаются, а другие этим. Одни кушают гамбургеры, другие стоят в очереди за едой. Тяжелые фотографии, тяжелые кадры, но мы должны над этим думать. Что же в первую очередь формирует внутреннего человека? Что же в первую очередь формирует храбрость, мужество, обладание собой, обстоятельства, в которых ребенок находится, или все-таки что-то другое? Библия учит, что родители в первую очередь. Конечно, если родители капитулируют и родители отходят, они либо умирают, либо отказываются от детей, либо отказываются от воспитания, конечно, тогда это другая ситуация. Тогда общество начинает, окружение начинает формировать ребенка. Но когда родители списывают невоспитанность ребенка или плохое поведение ребенка на общество, когда папа или мама говорит своему подростку, которого судить будут на следующей неделе, говорит: «Тебя улица испортила», его не улица испортила, его папа не научил правильно реагировать на улицу и правильно относиться к предложениям, которые поступают с улицы. Его папа не научил обуздывать свои желания, его папа не научил не зависеть от мнения своих сверстников. Его папа не научил успокаиваться в отношениях в семье и не искать утешения где-то там на улице среди друзей или среди подруг. Можно много об этом говорить. Иосиф прожил приблизительно вот такую жизнь, как было нарисовано. У него чередовалось и благополучие, и горе. Большинство его жизни прошло в тлетворной обстановке, где он должен был стать плохим человеком. Но вот что он сказал в конце своей библейской истории. К нему пришли братья, и он им говорит такие слова: «Не бойтесь, братья». Они там испугались, упали на колени. «Не бойтесь, братья, так как я боюсь Бога. Вот вы сделали против меня злое, но Бог обратил это в добро». И Иосиф при всех своих трудностях жизни, в конце своей жизни, был человеком, который правильно понимал суть жизни. Он правильно Бога понимал. Он понимал, Он был на... Кто-то его научил, кто-то сформировал в нем представление. Я верю, что это был отец его, который правильно Бога понимал. Раз такие обстоятельства, Бог меня ведет, Бог меня спасет. И он говорит: братья, не вы все это сделали в моей жизни. Да, вы сделали злое, но есть Бог, и я верю, что Бог меня хранил, оберегал. То есть он не мстил, он не бросал их в тюрьму, он не издевался над ними, не мучил. У него было вот такое вот сердце, у него была такая реакция на обстоятельства. Понимаете? Я называю такого человека глубоко верующий человек. Еще раз хочу сказать, одно из заблуждений, которое нас останавливает в воспитании детей, это типа общество все равно сильнее. Нет. Бог говорит: вы сильнее, родители, вы сильнее. И передайте всем родителям, что у них есть власть. И они этой властью могут пользоваться. А основная миссия или основная задача родителей, любого отца, любой мамы, состоит вот в чем. Первое. Явить своим детям характер и отношение Бога. Дети должны получить информацию о Боге. Дети, если смотреть на первую главу Римлянам, которую мы разбирали в прошлый раз, глядя на своих родителей, получают информацию о Боге, о Его характере, о Его отношении. Я скажу даже так, родители для своих малюток в определенном смысле Боги, как своего рода, как монитор компьютера, с которого показывается мультфильм. Но есть системный блок, который подает эту информацию на монитор. Вот родители — это монитор, а системный блок — это Бог, который хочет ребенку донести какую-то информацию о себе, о жизни и о том, как нужно реагировать на то, что ему, видели ли, хочется сейчас удовольствий. Или он хочет сейчас сию секунду получить то, чего он хочет. Или он хочет опасностей каких-то. Родители сообщают ребенку информацию о Боге. Каждый родитель сообщает информацию о своем Боге. Если ваш Бог не Отец, Сын и Святой Дух, который есть любовь, мир, терпение, долготерпение, жертвенность, это не значит, что у вас нет другого Бога, у вас есть другой Бог. Человек не может не иметь Бога в своей жизни. Какого Бога вы являете своим детям, или какого Бога вы явите своим детям, пока их у вас нет. Но задача номер один у детей, у родителей, это явить своим детям образ Бога. Несовершенный, но какую-то информацию, какую-то важную информацию. Я уверен, у меня осталось 5 минут, я уверен, что одна из важных... И вторая цель, которая стоит перед родителями, это учить ребенка управлять своими внутренними страстями. Слышите? Не подавлять страсти. Не делать ребенка беспристрастным. Не менять его поведение. Научить его правильно понимать, что делать с этой сложной штукой. Вот кто получал когда-либо в руки компьютер, это очень сложная штука была. И непонятно, столько всего. И тут, короче, вирусы какие-то, и тут это, и тут... И потом тебе человек потихоньку объясняет: подожди, не спеши. Вот это сделай, вот это. И ты уже знаешь, как этой сложной техникой управлять. Подобные вещи происходят у нас с велосипедом, хотя есть до сих пор люди, которые не научились кататься на велосипеде. То же самое происходит с роликами, с коньками. Мы учимся. И вот ребенка нужно, у него не нужно забирать коньки. Дай сюда, не умеешь пользоваться, дай сюда. Все, делай, как я тебе сказал. Встал и поехал. То есть у тебя есть желание, все, вот будешь делать так, как я тебе скажу. Нет. Ребенок не должен быть лишен свободы выбора. Ребенка нужно учить пользоваться этим сердцем, этим внутренним человеком. Вот этим идолопоклонническим сердцем нужно научить его пользоваться. Сердцем, стремящимся поклоняться и получать удовольствие, нужно научить его пользоваться. Для этого нужно в себе разобраться, но это отдельная тема для отдельной проповеди. Но ребенка не нужно лишать сердца, его нужно научить пользоваться этим сердцем, управлять своим сердцем, направлять свои желания, страсти и так далее. По поводу того, что родители должны явить ребенку свой характер, я вот скажу буквально за 3 минуты, короткий обзор. Наверное, все, кто меня знает, ожидали, что я начну ту проповедь с этого всего. Но видите, в конце. Назло врагам. у детей должно формироваться представление о преступлении и наказании. Это очень важно, чтобы это началось с младенчества. Чтобы у ребенка формировалось представление о том, что что посеет человек, то пожнет человек. Какой выбор он сделает сейчас, таким он будет через 15 минут. Либо улыбающимся, либо плачущим, либо страдающим, либо не страдающим. Одним из примеров того, что дети должны узнать о Боге через родителей, что повлияет на всю их жизнь на земле и в вечности, подчеркну, и в вечности, это вот что. Именно родители в самом начале жизни ребенка формируют представление у ребенка, что такое преступление и что такое наказание. Именно родители своими поступками и делами разъясняют детям библейское учение. Почему подростки совершают ужасные преступления и имеют проблемы с законом, например, попадают в тюрьму? Потому что они не боятся совершать преступления. У них нет страха. А еще они не верят в наказание. Они верят, что их пронесет. Слышите? Все им кричат, не пронесет. А у тебя где-то кажется, что ну вот пронесет. Не забудут про тебя. А вот ему кажется, вот про меня забудут. Знаете, откуда это идет? С детства. Потому что там много раз проносило. Потому что там папа много раз закрывал глаза на его преступление. Потому что там не было дисциплины, там не было наказания. В самом детстве, в самом начале. Хочу прочитать некоторые отрывки из Библии о наказании, которое нужно ребенку с самого младенчества. Глупость привязалась к сердцу юноши. Глупость привязалась к сердцу юноши. Но исправительная розга удалит его, ее от него. Но исправительная розга отдалит эту глупость от этого сердца. Кто жалеет розги своей, ремня своего, тот ненавидит сына своего. Тот безразличен к тому, какие плоды он пожнет в связи с тем, что он не познает, что есть преступление, а что есть наказание. А кто любит, тот с детства наказывает сына своего. Наказывая сына своего, доколе есть надежда, и не возмущайся криком его. Так хочется комментировать, но нет времени. Гневливый пусть терпит наказание, потому что если пощадит его, придется тебе еще больше наказывать его. Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым. Розга и обличение дают мудрость. Ну как может розга и как может этот ремень дать мудрость ребенку? Может. Мудрость формируется внутри. Мудрость – это то, что касается мышления человека. И у ребенка формируется определенное представление о жизни. Это он будет либо мудрый, либо глупый. И только глупый ребенок будет жить так, что будет сейчас преступление, но за него не будет наказания. Будет наказание. Есть для этого правительство, есть для этого болезни, есть для этого щитовые, электрощитовые, есть для этого электрический ток, есть для этого горячая вода. Это все наказание. Хочется комментировать. Не оставляй юноши без наказания. Если накажешь его розгой, он не умрет от этого. Не умирают дети от наказания, кроме тех маньяков, которые избивают своих детей и издеваются над ними. Ты накажешь его розгою и спасешь душу его от преисподней. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, что в Библии написано. Ты спасешь душу его от преисподней. Я сегодня, дисциплинируя моих детей, учу их понимать, что если папа говорит о том, что есть наказание за грех, за поступок, то оно есть. И когда я своей дочке буду говорить, доченька, ну, плата за грех – смерть. Или она будет там в школе сейчас сидеть, и там будет сейчас учительница рисовать огненное озеро Иисуса Христа, и только в Иисусе можно спастись от вечного наказания за грехи. Там, где плач и скрежет зубов. То моя дочка скажет, а, да, серьезно? Ничего себе, надо осторожнее. А что делать, чтобы не получить все это? нужен Иисус Христос. Серьезно, Иисус Христос. И ребенок серьезно относится. Но если ты ребенку прививаешь философию жизни, что есть преступление, но нет наказания, то как ребенок потом отнесется к Евангелию, к благой вести? И какой ребенок выбор сделает в своей жизни? Он сделает выбор в пользу спасения или он выберет в пользу своих страстей? Ну как же, ну я же потеряю вот эти удовольствия. Я лучше выберу удовольствие. Ну ты будешь вечно мучаться потом, и мы с мамой будем в раю, а ты будешь в аду. Сказки это все. Не верю я в наказание за грехи. Вы виной будете тому. Серьезно. В основном вы будете виной тому. Если вам дети доступны, и вы не формируете в детях с самого начала вот это понимание, что за преступление будет наказание, то какими эти дети будут в садике, когда им воспитательница, а она им в первый же день сделает замечание. И она им в первый же день скажет, нельзя так в нашей группе делать. Я тебя накажу. И ребенок ти-ри-ри-ри, реагирует на это. И потом эта вот тетя Зина берет этого ребенка и наказывает его так, как она его считает нужным наказать. Берет и снимает ему колготки при детях. И ребенок стоит без трусиков, краснеет. Это наказание, которое в садике используется. И ребенок растет в стыде и в комплексах относительно того, что его так унизили в детстве. Почему его так наказали? Потому что он не смог взять себя в руки и не нарушить то маленькое правило, которое она ему предложила исполнять. Не нарушил бы, не сняла бы колготки с него. Нарушил, вот теперь так страдает. И вы потом такие, что это за садик? Да вы не о садике должны думать. Мы не о садике должны думать. Мы должны думать о том, как мой ребенок не смог взять себя в руки и почему. Вот в этом надо разбираться, а не в том, как тетя Зина наказывает. Ну, не без того, чтобы поменять садик. Хорошо. Было еще несколько моментов. Я не могу, постараюсь конспект разместить на сайте. Заходите, читайте. Я еще хотел сказать в заключение такую вещь, что если у вас есть семья, и вы планируете иметь ребенка, или у вас уже есть ребенок, пожалуйста, сделайте сами, обретайте мудрость, и сделайте всех, кто принимает участие в воспитании ваших детей, вашей командой. Бабушкам и дедушкам объясняйте, насколько это возможно, почему вы ожидаете от своих детей того или иного. Каждого бабушку и дедушку учите дисциплинировать своих детей. Это очень тяжело для бабушек и дедушек. Но пока они не поймут, почему это важно, они не будут этого делать, наверняка. Но если вы им объясните, во что вы верите и почему это важно, может быть, они станут вашими союзниками и станут частью вашего воспитания. Потому что многие дети возвращаются из гостей бабушек и дедушек такими типа концлагерь. А там Майами-Бич, отдых. А здесь вот все как в армии, по струнке. Эта армия, она должна быть везде для ребенка, потому что сердце его не обуздано. Где только это возможно. И будьте уверены, в школе и в садике это будет. А вот у бабушек, дедушек, тетушек, дядюшек этого нет. И это очень вредит ребенку. Я не говорю там о ежовых рукавицах сейчас. Я говорю сейчас о простых очень вещах, и, может быть, в следующий раз будет возможность для вопросов-ответов. Я, может быть, в этой сфере на какие-то вопросы отвечу, как именно там дисциплинировать, может быть, ребенка. Ну, фундамент, заложите хороший фундамент в своем представлении, и Бог вам подскажет методы. Но если нет фундамента, то методы вам не помогут. Методы работают только в руках тех людей, у которых есть внутренняя перемена своего представления о ребенке, и как его воспитывать, и нужно ли его вообще воспитывать. Буду молиться за всех нас, и за нашу церковь, и за все церкви, представители, которые здесь присутствуют, чтобы Бог нам давал мудрости. Пусть Бог все благословит.
Спасибо большое, Саша.